Вриндаван вселяет в сердце разлуку больше всего. Когда вот так просматриваешь многие-многие фотографии, как только дело доходит до Вриндавана, дыхание начинает спирать. Вриндаван — это место разлуки. Хоть ты и не видишь Кришну, но ты понимаешь, что Кришна, он здесь. Он где-то совсем-совсем рядом. Может быть, совсем в нескольких шагах. Последний день мы обходили Вриндаван. В Вриндаване родился и явился Кришна 500 лет назад. И это место, место не отлично от духовного мира. Один преданный рассказывал, как другой преданный рассказывал ему сон. Во сне ему явилась Вриндадеви. Очень сияющая, очень красивая. И она спросила его: «Ты хочешь увидеть Дхаму? Ты хочешь увидеть святые места?» Он сказал: «Да, да, хочу». И тут он увидел этот Вриндаван со старыми домами, с наружной канализацией. Ну, такой Вриндаван, как мы его привыкли видеть. Кругом пыль. Очень такое простое место. С точки зрения материалистов ничего в нем такого привлекательного нет. И вдруг в этот Вриндаван она начала сворачивать, как ковер. И он так вот покатился, этот ковер. И вот эта вот вся реальность, которую он видел, она стала сворачиваться. И когда вот этот вот как бы коврик, вот это покрытие коврика свернулось, он увидел настоящий Вриндаван. Он увидел сияющие деревья. Он увидел, что дорожки, они посыпаны золотым песком из настоящего золота. Другие дорожки посыпаны другими драгоценными камнями, бриллиантами, сапфирами, изумрудами. Он увидел сияющие дворцы, сделанные из золота и инкрустированными прекрасными, прекрасными камнями. И Вриндадеви сказал: «Вот это вот Вриндаван, а вот это покрытие». И снова развернул этот ковер и снова покрыла. Я недавно узнал, я все время думал, кем же Вриндадеви является в играх Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья, сам Господь Кришна, который приходил 500 лет назад, то он приходил как такая скрытая аватара. Он не проявлял себя как Господь, он всячески скрывал, что он сам Господь. Он просто играл роль преданного. И если великие личности вдруг открывали его, говорили, что он Господь, он затыкал уши и говорил: «Это великое оскорбление даже таких полубогов великих, как Господь Шива и Господь Брама, называть Богом, а что уж говорить про обычного человека». Это он так говорил про себя. И один из его спутников был Мукунда. И Мукунда был его школьным другом. Они вместе учились у Гангадас Пандита. И они постоянно состязались в логике. И Гауранга всегда побеждал Мукунду. И когда они встречались на одной дороге, Мукунда шел навстречу Господу Чайтанье или Гауранге. Как только Мукунда видел его, он сразу разворачивался и убегал. И Господь Чайтанья смеялся всегда над ним. Он говорит: «Ты меня боишься». Он задавал ему какой-то вопрос и спрашивал: «Ответь, пожалуйста, на этот вопрос». Тот отвечал на этот вопрос. И затем Немай полностью в пух и прах опровергал его ответ. Полностью опровергал. А потом, задумавшись, он сказал: «Ну, в принципе, в некоторых случаях твой ответ можно принять». И свой ответ полностью опровергал. И тот не находил себе места. Он был поражен и удивлен. И Мукунда, видя, что Немай очень сильный логик, он решил поучиться логике. И поэтому он начал ходить к имперсоналистам, логикам и слушать их лекции, чтобы вот нахвататься вот этой логики. И однажды, когда Господь Чайтанья собрал всех преданных у Шривас Пандита в доме, они очень долго пели, вот так же, как мы. Вот то, что мы испытывали, вот эти вот сумасшедшие пляски, в хорошем смысле, конечно, в хорошем. И когда нам уже все равно, кто нас что подумает, смотрит на нас, не смотрит, нам уже все равно. Это маленькая, микроскопическая часть или капля экстаза, который может испытать преданный. Это самое-самое начало на самом деле. Не нужно думать, что мы достигаем верха. Это самое-самое начало. Что уж тогда думать, когда приходят более возвышенные стадии. Вот, и Чайтанья Махапрабху сел на алтарь. У Шривас Пандита стоял такой алтарь, и там были божества. И он в какой-то момент решил проявить себя. Он взял, подвинул эти божества. Так взял, подвинул. Представляете, вот сейчас бы я подошел, так взял бы, так подвинул бы и сел бы. И приду. Вот. И первое, что он показал четырехрукую форму Вишну, он превратился в Господа Вишну. Потом превратился в Господа Раму, потом перевоплотился в Господа Кришну и так далее, в другие воплощения. И каждый преданный подходил к нему, и он ему говорил: проси у меня любого благословения. И преданные подходили к нему и просили примерно такие же благословения, как мы здесь просим. Вот, у меня родители против того, что я занимаюсь сознанием Кришны, что я на ночные киртаны хожу, дай благословение, чтобы они стали чистыми преданными. И он давал всем благословения. Вот так вот они подходили. Наконец, очередь дошла до колове Шридара. Это был очень-очень бедный браман. Очень бедный браман. У него тхоти было все в дырках. Он жил в хижине. В хижине было тоже очень много дырок. Вот. И когда шел дождь, эта вода лилась, и он был мокрый. И когда Гауранга его спрашивал: почему же ты живешь в таком доме? Он говорит: ну, зато омовение не надо совершать. Сидишь себе, и вода льется, и нормально. Вот он смеялся над ним. Ты посмотри, ты хоть заштопай свою тхоти. Ты совсем бедный. Но на самом деле у тебя есть сокровище, и ты прячешь его, никому не показываешь. И он говорит: что ты немай говоришь, никакого сокровища нет. Причем он зарабатывал, представьте, зарабатывал на продаже банановых листьев. Это очень дешевые вещи. На банановых листьях едят просад. И это считается, банановый лист, он лучше даже, чем тарелка из золота. Потому что считается, самая худшая тарелка, она скверняется, это фаянсовая, из земли. Еще лучше, это из металла, из железа, из нержавейки. Еще лучше, это из меди, более благородный металл, более возвышенный. Еще лучше из серебра, еще лучше из золота. Но самое лучшее, это банановый лист. Банановый лист не оскверняется, и банановые листья используют в жертвоприношениях. Он только священные листья у него. И он продавал за копейки, и получал гроши. И половину этих денег он тратил на поклонение матери Ганги. Он покупал топленое масло, ги, покупал цветы и так далее, и предлагал пуджу. Это тоже недорого стоило, половина денег у него уходила на это. И он был очень аскетичным. И при этом Гауранга смеялся над ним, изводил его и говорил, что ты очень богатый. И потом начинал торговаться с ним. И покупал у него эти листья. Он еще бананы продавал, правда. Бананы тоже стоят в Индии очень-очень дешево. Бананы стоят полрупии или рупию. Полрупии – это примерно 25 копеек. Представляете, 25 копеек – очень вкусный банан. Это не такой, который в каких-то газовых камерах вызревали и так далее. Они очень вкусные, они очень сладкие, есть кислинка. Вот то, что надо, настоящий банан. И он умудрялся, у него либо выторговывал в полцены, у того вообще ничего не оставалось, он вообще ничего не зарабатывал, или просто Или просто заговаривал ему зубы, забирал эти бананы и уходил. И он вот сидел под этой крышей, и вода капала. Когда он позвал его, он сказал: «Проси у меня, чего хочешь, я дам тебе любые богатства. Ты можешь стать царем, ты можешь войти вообще, уйти на райские планеты, я тебе могу подарить любую райскую планету. Хочешь Луну, хочешь Юпитер, хочешь Меркурий, хочешь, ты заменишь самого Господа Индру, хочешь, я отправлю тебя на планету Господа Брамы или Господа Шивы». И он сказал: «Нет, мой дорогой Нимай, мне ничего не нужно. Дай мне благословение, чтобы ты каждый день приходил ко мне и торговался со мной, обманывал меня и забирал у меня бананы. Больше мне ничего не надо». И знаете, кем является Клавеш Шридар в играх Кришны? Он является тоже браманом. Только в этой игре он очень худой, а в играх Кришны он очень толстый. И зовут его Бату или Мадхумангал. И точно так же, как Кришна смеялся над Мадхумангалом, потешался над ним, точно так же он потешался над Калавешей, над Калавешей Шридаром. Мадхумангал был браман, и с одной стороны Кришна над ним потешался, но с другой стороны он пользовался его услугами как брамана. Мы были вместе, может быть, вы заметили на слайд-шоу, было одно озеро во Вриндаване, и ступеньки глубоко-глубоко так спускаются, такое ступеньки, такое маленькое озеро, такое глубокое, такие очень много ступенек спускаются, такое озеро. И вот на этом месте произошла одна игра, когда Кришна взял Бату, или этого толстого брамана Мадхумангала, и сказал: «Мы пойдем на дело, мы пойдем воровать масло у гопи». И он вдохновился, и он сказал: «Если ты украдешь много масла, я тебе дам кучу сладостей». «О, здорово!» И вот они полезли, и как-то гопи, они прознали, что затевается такое дело, и спрятались за деревьями. И когда Кришна и Мадхумангал вошли в амбар, они выскочили и закрыли их изнутри. И Кришна понял, что они попались. Но тут он увидел, что есть окно. И он быстренько открыл створку и вылез через это окно. И сказал: «Бату, давай, давай, быстрее, быстрее». И Бату полез, но так как он был очень толстый, он застрял в этом окне. Он застрял в этом окне, и гопи влетели, эти девушки влетели. И кто-то дергал его за ноги, кто-то бил его по заду. Но их было много, и Кришна не смог его вытянуть. И он как пробка. И назад они его. Они его поймали, и они излили на нем все свое негодование. Начали бить его своими ладошками по его мягким местам. Потом вывели его, связали. А Кришна убежал. Кришна, ну, такой, взял и убежал. Убежал, начал подглядывать, что там происходит, экзекуция. И что они взяли? У него огромная шикха, как у южноиндийских браманов. У нас шикха такая небольшая. У южноиндийских браманов она такая большая, такая шикха. Потом у нас завязывается в мощный узел. И они взяли, развязали эту шикху, она была длинная-длинная. Они взяли, перекинули через ветку дерева. И экзекуция началась. Они начали тянуть его за эту шикху. И в какой-то момент бедный Мадхумангал повис, даже тапочки упали. И он плакал, он кричал: «Кришна, Кришна, спаси меня!» Кришна, он, конечно, может убежать, но когда его зовут на помощь, он, конечно, является. И он прибежал, он сказал: «Что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Вы же оскорбляете брамана, это же браман! Вы знаете, в какие миры вы пойдете после этого? За такие оскорбления! У меня даже рот не открывается, чтобы сказать вам об этом. Вы не представляете». И они сразу его спустили, его сразу притихли, испугались. И они спросили: «Что же делать? Что теперь делать?» И Он сказал, нужно как-то получить прощение. Он нас никогда не простит. Как мы получим прощение? Как он может нас простить? Он говорит, ну, его надо удовлетворить как-то. А не как его нужно удовлетворить? Он очень любит сладости. И особенно он любит ладу. Несите самое лучшее ладу со своих домов. Благо, Варшана была рядом, эти гопи побежали, побежали за ладу. Принесли, принесли это ладу. И чтобы его удовлетворить, они соорудили трон, посадили его на трон, как царя. И он сидел такой важный на этом троне. И было много лады, он ел, ел, ел. Потом в какой-то момент он уже почувствовал, что пузо трещит. И он подумал, остальное ладу я возьму с собой. Он взял в чадар, свернул все это ладу, эти сладости, и они с Кришной пошли. Когда они пришли к мальчикам-пастушкам, типа, смотри, Бату, а что у тебя там в узелке? Он говорит, да, говорит, ничего, так, всякие вещи нужные для жертвоприношения, вам это неинтересно, травакуша там и так далее, вам это неинтересно. Но пастушки почувствовали, что от этого узелочка идет удивительный запах. Ладу пахнет очень вкусно. Топленое масло, сахар, молотый горошек. И они сказали, ну-ка дай посмотреть. Он, нет, нет, не дам, дай посмотреть. И кто-то вырвал. Вырвал и увидели там ладу, целый мешок ладу заныкал. И никого не хочет угощать. И они начали над ним смеяться, начали перекидывать этот мешок. Вот он бегал, бегал, устал, сел, заплакал. И они на глазах у него начали есть его. И показывают, смотрите, как он плачет. Не дал нам, вот теперь пусть плачет. Потом в конце концов Кришна сказали, ну он же браман, нужно ему дать. И они ему оставили, какой ладу, он успокоился. Но иногда Мадхумангала очень помогает Кришне. В 7 лет Кришна поднял холм Говардхан. Мизинцем левой руки, представьте. Огромная гора. Длиной она была 16 йоджан. 16 йоджан умножьте, пожалуйста, на 13. Сколько получается? Получится 100 километров, а? 160, да?
Нет,
160,
это получается.
170. Ну, представьте, 170 километров длиной гора. И высотой примерно в половину меньше. Это где-то 80 километров высотой. Очень высокая гора была в это время. И он поднял эту гору мизинцем. Это было что-то потрясающее. И через год, когда ему было 8 лет, все вот эти вот гопи, все вот эти девушки, они все вышли замуж. Они все были уже замужем. Были. А Кришне тоже было 8 лет, но он развивался быстрее, он выглядел на 12-13 лет он выглядел. Вот тогда люди были выше, намного больше. И у него тогда рост был, ну, я думаю, где-то под 1,90 м у него рост был. Он такой большой был. Его рост где-то 2,5 метра, говорят ачарьи, Кришна был. Он высокий был. Ну, люди вообще тогда больше были намного. Вот. И гопи все время думали, как же нам встретиться с Кришной. Они все время думали о Кришне. И их свекрови заметили, что с их невестками что-то происходит. Как будто духи в них вселились. И они, например, когда выполняют какую-то работу, они забывают, что они делают. Например, нужно взбивать йогурт. Самое вкусное масло – это когда взбиваешь йогурт, настоящий йогурт. Оно становится как взбитые сливки. Очень-очень вкусное и такое вот сладковатое. И они иногда взбивали масло просто в пустых горшках. Потому что там ничего не было, там не было йогурта, они взбивали все это. И те подумали, что-то с ними происходит. И вот однажды они вот так вот шли по дороге, и они встретили Мадхумангала. Мадхумангал им поклонился, и они сказали, на самом деле, скажи нам, кто ты такой? И он сказал, я браман. А что ты умеешь? Он говорит, я умею проводить жертвоприношения Сурии, Индри, Дурги, Шиви, Вишну, я всем умею проводить жертвоприношения. И они спросили, а ты знаешь еще какие-нибудь искусства? Он говорит, да, говорит, я знаю. Я, например, знаю астрологию. У меня есть друг Сарвагья. Он великолепно знает астрологию. А что ты, кроме астрологии, еще знаешь? Он говорит, я знаю хиромантию. Я могу по ладоням, по линиям руки рассказывать будущее, что вас ждет, что у вас сейчас происходит и что вас ждет. Они были очень простые. И они подбежали к нему и начали предлагать свои руки и показывали, скажи, что происходит? Вот у нас такой вопрос. Почему-то наши невестки, они какие-то странные очень. Им говоришь, они как не слышат. Как будто духи в них вселились. Непонятно, о чем они думают. И Мадху Мангал посмотрел на ладони и сказал, у вас у всех есть одни и те же признаки на ладонях. И так как они простые женщины, которые живут во Вриндаване, они верили сразу же, браману верили, не сомневались ни капли. Они говорили, они сказали, скажи, пожалуйста, что происходит с нашими невестами? И он сказал, на самом деле, они очень благочестивые, но есть одна проблема. Вы их замучили. Вы их замучили своим подозрением. Ваши мужья их замучили своим подозрением, и они теперь мучаются. Если вы их так дальше будете вот так вот контролировать, за ними следить, они в конце концов не выдержат это, и они все пооставляют тела. И все ваши сыновья, они будут вдовцами. Поэтому вы хотите знать, что нужно делать? Они, да, да, хотим. Поэтому, пожалуйста, оставьте их в покое. Не обращайте на них внимания. Если они делают какие-то странные вещи, не обращайте на это внимания. И скажите мужьям, чтобы они их не трогали, чтобы они даже не прикасались к ним. Оставьте их полностью в покое. Тогда через какое-то время они придут в себя. Они придут в себя, и все будет хорошо. И Кришна все это слышал за кустами, и он восторгался. Бату! Потом он встретил и сказал, Бату, я не думал, что ты такой умный, что ты такой разумный. Мы над тобой смеемся, потешаемся, а ты такой разумный, ты такие вещи придумываешь. И Мадху Мангал, он такой сокровенный спутник. И вот, когда Господь Чайтанья, помните, мы рассказывали про Мукунду? И вот так как Мукунда, он ходил и слушал этих логиков и имперсоналистов, философия имперсоналистов такова. В конечном счете они приходят к выводу, в результате своих логических рассуждений, что я никто иной, как Бог. Я есть Бог. И это на самом деле очень-очень оскорбительно. И Господь Чайтанья, он не мог это слышать. И однажды он услышал, что Мукунда вот посещал такие лекции. И когда он собрал преданных, и давал всем благословение, Мукунда стоял в дверях, не решаясь приблизиться. Представьте, Мукунда – это сама Вриндадеви, которая совершает во Вриндаване Кришне очень-очень сокровенное служение. Очень. И когда Господь Чайтанья услышал имя Мукунды, он сказал, что Мукунду, не подпускайте его ко мне, не пускайте его сюда, чтобы я его больше никогда не видел. И преданные очень взволновались, они стали спрашивать, ну, неужели ты никогда его не увидишь? Он, нет, нет, не хочу его видеть. Что нам сказать? Что все, ты больше никогда его не увидишь? И Господь Чайтанья сказал, через 10 миллионов жизней, может быть, он меня увидит. И когда Мукунда это услышал, слезы счастья появились у него на глазах. Он начал прыгать, кричать, «Джай Гауранга! Джай Гауранга!» Падать, кататься в пыли. И когда Господь Чайтанья увидел такую искренность, он сказал, «Немедленно зовите его ко мне». И он сказал, «Только благодаря тому, что ты настолько искренний, что ты оценил это, что ты все-таки, когда ты меня увидишь, что это обрадовало тебя, я тебя освобождаю от всех оскорблений и от всех грехов, которые ты совершал. И Муканда – это Вриндадеви. И Вриндадеви все устраивает для встречи с Кришной. Она лесная девушка, она хозяйка леса. И когда Кришна встречается с Шримати Радхарани в лесу, она устраивает кунджу, она выбирает самое красивое дерево и говорит: «А ну-ка, дерево, склоняй свои ветви». И дерево начинает склонять свои ветви. И под ветвями образуется такая кунджа или такая беседка образуется. И там они встречаются. И она украшает все цветами, гирляндами, все красиво очень. Устраивает беседки. Беседки сделаны из драгоценных камней, из золота. Она все вот это вот устраивает, чтобы Кришне было приятно. И когда Господь Чайтанья встречается с преданными, Муканда то же самое устраивает. Он устраивает удивительные-удивительные киртаны. У него очень-очень сладкий голос. И Господь Чайтанья очень любил, когда он поет. И вот так вот 5000 лет назад приходил Кришна, и через 4500 лет он приходит как Господь Чайтанья, и все спутники приходят вместе с ним. Все-все спутники. И они устраивают удивительные-удивительные игры. Когда он путешествовал по Южной Индии, он пришел в Шрирангам. И в Шрирангаме, и поныне это самый большой храм в мире. Огромное количество людей приходит в этот храм, в Шрирангам. Мы были в этом храме. Тысячи людей приходят к Господу Ранганатхе. Господь Ранганатха, Господь Вишну лежит. Из черного такого мрамора сделанное божество. Говорят, что он исполняет очень-очень много желаний, поэтому паломники туда идут к нему, просят у него и получают исполнение своих желаний. И вот он пришел в Шрирангам, и в Шрирангаме был Венкатабата. Это был главный жрец этого храма. И когда он увидел, как Господь Чайтанья танцует и поет, он подумал, что это необычная личность. Он еще не признал в нем верховной личности Бога, но просто подумал, что это удивительная личность. Он пригласил его в дом, омыл ему стопы. И у него был маленький сын, которого звали Гопал. Фамилия у них была Бата или Батачария. И когда святым омывают стопы, потом берут эту воду и брызгают на голову своим домочадцам. И когда Венкатабата брызнул 5-летнему Гопалу на голову эту воду, тот потерял сознание, упал. Сначала подумали, что он умер, но потом поняли, что он потерял сознание в состоянии экстатических эмоций. И маленький Гопал сразу же начал служить Господу Чайтанье. Он начал растирать ему стопы, приносить ему просад, поесть, уносил за ним, подъедал остатки. И вместе с ним был слуга. Кто помнит, как слугу звали Господа Чайтанье, который с ним по Южной Индии путешествовал? Кто не помнит? Да, Кала Кришнадаса его звали. И этот маленький Гопал, он подходил к этому Кала Кришнадасу, дергал его за дхоти и говорил: «Расскажи мне, пожалуйста, про Немая, когда он был маленьким. Пожалуйста, расскажи мне про него, я хочу услышать». И он рассказывал разные-разные удивительные истории, что вообще делал Немая, когда он был маленьким. И когда он рассказывал эти истории, этот маленький Гопал, он все время плакал. И тот его спрашивал: «Почему ты плачешь? Вроде бы надо смеяться, вроде надо веселиться, надо радоваться. Такие интересные вещи я тебе рассказываю. Но ты плачешь». И он сказал: «Я плачу потому, что я хотел увидеть Немая, какой он был маленький». И в какой-то момент он убежал в лес и проплакал там несколько часов подряд. И когда человек несколько часов подряд плачет, у него такое чувство слабости, бессилия и опустошения. И вот в таком состоянии он просто упал и потерял сознание. И во сне к нему пришел Господь Чайтанья, посадил его на колени и сказал: «Гопал, не плачь, сейчас ты увидишь меня, каким я был до принятия отреченного уклада, до принятия саньясы». И он показал ему форму с длинными волосами, в желтых одеждах. На нем были драгоценности. И затем он такую же, затем он проявил форму, когда он был мальчиком. И когда он вырос, родители его умерли, он пошел в Джаганатхапури, мы тоже были в Джаганатхапури, чтобы увидеть Господа Чайтанью. И он увидел Господа Чайтанью, он увидел Господа Чайтанью, и он жил вместе с ним какое-то время. И потом вот тот его отправил во Вриндаван. После Вриндавана он пошел на реку, которая называется Гандаки. Гандаки — это священная река, и в этой реке камни. И это камни, это священные камни, особые камни. И эти камни не отличны от божеств, которые здесь стоят. Им можно поклоняться, можно им молиться, они исполняют желания, они вселяют в сердце поклоняющегося очень сильное чувство счастья, очень сильное. И он вот так вот поклонялся им, в какой-то момент он подумал, что я недостоин поклоняться, я очень падший, надо их отнести обратно. И он пошел обратно в Гималайи, там много тысяч километров, несколько тысяч километров, пешком, принес обратно в эту реку Гандаки и начал так рукой медленно их 12 камней, 12 шил их называют, и начал их медленно опускать в реку. И когда эти камни опускались, они обратно выпрыгивали, обратно ему в руку. Он снова им бросал. Они снова выпрыгивали, так несколько раз. И он понял, что Господь хочет, чтобы он ему поклонялся. И он принес их обратно во Вриндаван. В то время у Рупа Госвами уже было божество Говиндаджи. Мы были в этом храме. Этот храм осквернили солдаты Аурангзеба, солдаты мусульманского царя. Это самый знаменитый царь по разрушению древних храмов. Самый знаменитый. Он устраивал страшные вещи. Разрушал храмы, осквернял храмы. И эти солдаты заходили в эти храмы, мочились, испражнялись, обмазывали стены кровью от коров. И по ведическим канонам, по правилам браманов, этот храм нельзя использовать для поклонения 500 лет. И эти храмы все были заброшены. И такой же был храм Говиндаджи. Они тоже осквернили этот храм. И мы зашли в этот храм, и там стоят неустановленные божества. Есть божества установленные, есть неустановленные. Божества, которые не установлены, это просто форма божеств. Установленные божества, в них как бы присутствует, проявляется Господь. И можно им поклоняться, они могут во сне приходить, они могут наставления через сердце давать. Они проявляются, чувствуется, что это Господь. Вот. И точно так же, как 500 лет назад этот храм был осквернен, и сейчас он такой оскверненный. Там много обезьян бегает, пахнет мочой. Очень красивый храм. Очень красиво вырезан из красного гранита. В то время был один царь, у которого был указ. Из этого гранита может быть сделан только мой дворец, ни один больше дом. Вот, он построил очень красивый дворец. И к нему пришел один из Госвами, Рагунат Бадда Госвами, и стал проповедовать, и царь привлекся. А его главный начальник стал учеником Гопала Бадды Госвами, Рагунат Бадды Госвами. И тот его попросил: вот есть божество у Рупа Госвами, Говиндаджи, и было бы здорово, если бы ты построил храм. И когда этот царь увидел божество, и когда вот этот военачальник увидел божество, он попросил царя, чтобы тот изменил указ, переписал указ. И тот переписал указ и написал, что из этого камня можно строить только царский дворец и храм Говиндаджи. И вот этот вот храм построен вот из огромных брусов. Причем они прилегают друг к другу очень плотно, без цемента. И они настолько, эти камни настолько точно выточены, что они вот просто лежат очень плотно. Так как камень тяжелый, то он вот лежит себе спокойно. Даже нож, листок бумаги в эти щели невозможно просунуть. Такая работа, такой удивительный храм. Этот храм был самым-самым высоким во Вриндаване. Даже выше, чем храм Модан Гопала. И резиденция Аурангзеба находилась в Агре. Агра несколько десятков километров от Вриндавана. И на вершине храма Говинда же всегда горел огонь. Горел огонь. И когда этот царь Аурангзеб выходил на балкон, он видел, что где-то вдалеке что-то горит. Горит на самом верху какого-то здания, это здание высокое. Он спросил, что это за здание? Что это за огонь? Ему сказали, это храм Говиндаджи. И он сказал, нужно разрушить этот храм. Он собрал все свое войско и приказал, немедленно отправляйтесь, разрушьте, оскверните и разрушьте этот храм. И целое войско направилось, чтобы разрушить этот храм. Огромное количество. У них были ломики всякие, приспособления. И когда они стали приближаться к этому храму, вдруг появился огромный рой ос. И эти осы безжалостно начали кусать всех этих воинов. Искусали. Они отбежали. Потом второй раз попробовали, их второй раз искусали. Но они боялись вернуться, не выполнив приказ, потому что Аурангзеб отрубил бы им всем головы. И так они три раза пытались. У них ничего не получилось. И они не знали, что делать. Их ждала казнь, если бы они вернулись. И многие из вас обращали внимание, что когда мы предлагали огонь божествам, многие вот кланялись, вот как в дандават, так вот ложились. Это самый низкий поклон. И эти солдаты легли в дандават и начали ползти. Начали ползти, и они вот так вот подползли. Потом как ползком они забрались на вершину храма, и они аккуратненько разобрали три этажа. И четыре этажа осталось. И этот храм стоит, можно сказать, пустой. И, конечно, когда видишь эти храмы, сердце обливается кровью, что такие знаменитые храмы, и они вот так вот заброшены. И практически никому не нужны. В этих храмах пахнет мочой. Что такое? Обезьяны там бегают, испражняются. Очень грязно все. Я преданным сказал, что если бы этот храм отдали нам, это был бы самый красивый храм во Вриндаване. Преданные бы его отмыли, отделали, поставили божества, расписали бы картины, там было бы удивительно все. Но вот эти вот кастовые браманы, они держатся за этот храм и ни себе, ни людям, по сути дела. Это век деградации, век Кали-Юги. И этот Аурангзеб ходил дальше и разрушал храмы. И один человек ему сказал, ты вот думаешь, что ты самый сильный, но самый сильный – это Господь Баларама. Это Дауджи. К этому моменту Аурангзеб разрушил очень много храмов, осквернил. Он захватывал божества, отдавал их мясникам. И мясники использовали божества Рады и Кришны, чтобы отбивать мясо. Или использовали их как гири для взвешивания этого мяса. И когда ему сказали, что Дауджи или Баларама, он самый сильный, он решил разрушить этот храм. И он взял свое войско и пошел на этот храм. Он знал примерно, в каком направлении этот был храм. ней он уже подходил близко, оставалось примерно полкилометра до этого храма. И попался какой-то местный житель, и он спросил: «Скажи, пожалуйста, добрый человек, где тут храм Дауджи?» Тот сказал: «Совсем недалеко, полкилометра, может, чуть больше. Вот иди в том направлении». Это было утром. Солдаты вместе с царем шли целый день в этом направлении, и они не дошли до этого храма. Они решили остаться на ночлег. Остались на ночлег, разбили лагерь. Утром опять встали и пошли по направлению к этому храму. Опять встретился человек. Они спросили: где храм Дауджи? Баларама. Он говорит: недалеко, полкилометра, вот в этом направлении, иди, пожалуйста. Он опять шел, он шел целый день, он так и не дошел до этого храма. И так прошло 5 дней. Как они ни пытались, они так и не дошли до этого храма. И солдаты же смотрят на царя. Царь дает приказы, и странные вещи какие-то происходят. Им было очень стыдно, ему было неудобно. Он заперся у себя в шатре, он ходил взад-вперед. И он понимал, что происходят какие-то удивительные вещи. И он понял в какой-то момент, что он никогда не увидит Дауджи. Никогда. Ему так сильно захотелось увидеть Дауджи, что он не выдержал, он заплакал. Он заплакал и сказал: «Дауджи, я признаю, что ты сильнее меня. Я признаю, что ты самый сильный во всех трех мирах. Но, пожалуйста, умоляю тебя, дай мне свой даршан. Позволь мне увидеть тебя». И так он плакал. И в какой-то момент он вдруг почувствовал себя очень хорошо. Он почувствовал облегчение. Он сел на коня. И уже он не брал с собой войско. Он взял всего лишь двух или трех верных слуг и отправился. Он встретил местного жителя, и местный житель сказал: «Вот здесь, вот, совсем недалеко, полкилометра». Он слез с коня, потому что это только гордецы въезжают в храм на коне. Он слез с коня и пошел пешком. Он пошел пешком, дошел до этого храма, вошел внутрь храма и видел прекрасное божество Дауджи. Он поклонился ему, возносил ему молитвы, слезы текли из его глаз. И он сказал: «Да, Дауджи, ты самый сильный, я преклоняюсь пред тобой». И после этого случая он прекратил разрушение храмов. Он прекратил войны. Дауджи любовью его установил. Господь Баларама не стал его уничтожать. Господь Баларама был самый сильный при битве в Палицах. Самый-самый сильный. Никто его не мог победить. И поэтому Баларама мог бы запросто расправиться, но он его просто полюбил. Полюбил любовью. И во Вриндаване вот эта вот любовь, она витает. Она витает в воздухе. Мне рассказали одну интересную историю про одного преданного. Это случилось тоже во Вриндаване. Это не только 500 лет назад удивительные истории случались, а недавно совсем. В какой-то момент этот преданный... По-моему, здесь я ее не рассказывал, эту историю. Я, по-моему, в Индии ее рассказывал. Этот преданный начал критиковать других преданных. Потом он начал критиковать гуру, начал критиковать саньяси, святых начал критиковать. И в какой-то момент стали происходить удивительные вещи. Хотя преданные, они, мягко говоря, матом не ругаются. Но когда он увидел какого-то саньяси, какого-то святого, он в уме его начинал ругать матом. Он шел дальше, потом он пришел в храм Кришна Баларама, где Кришна и Баларам стоит. И он начал в уме ругать вот точно так же всех преданных. Потом он посмотрел на божеств и начал божество вот так вот грязными словами ругать. Потом в какой-то на долю секунды он вдруг подумал, что я делаю что-то не то, надо уходить отсюда. Что-то какая-то в сердце у меня грязь какая-то. Он прибежал, у него дома стоял Кришна Гирирадж. И вдруг в уме он начал матом ругать свое божество. Потом он понял, что-то со мной странное происходит, может, я с ума схожу. И он лег спать. И вдруг ночью он просыпается от страшного грохота. Страшный гром, молния, ливень полил. И вдруг он услышал в темноте голос. «Вставай!» Никого не было. Он встал. Он встал, и голос сказал: «Открывай дверь». Он открыл дверь. Голос сказал: «А теперь иди на крышу дома». И он пошел на крышу дома. Лил страшный ливень. И он понял, что он не может сопротивляться этому голосу. Этот голос полностью его контролирует. Он вышел на крышу, и этот голос сказал: «Теперь подходи к краю крыши». Он подошел к краю крыши. Буквально его носки свисали над крышей. Он посмотрел вниз. Это был 4-й или 5-й этаж. Там внизу это было очень высоко. Внизу была какая-то стройка. Валялись кирпичи. И голос сказал: «Ну а теперь давай, прыгай». И он уже собрался прыгать. Он ничего с собой сделать не мог. Он уже собрался прыгать. Но в какой-то момент он вдруг вспомнил, как давным-давно, много лет назад, 10 лет назад, они с преданными распространяли книги где-то в Сибири. И вдруг он почувствовал, что воля к нему возвращается. Воля к нему вернулась, и пока воля вернулась к нему, он быстро побежал в свою комнату. Он побежал в комнату, и он понял, что сейчас, пока меня еще опять не взяли, нужно что-то срочно делать. И он упал в поклоне к божествам и начал просить прощения у божеств за то, что он на них так ругался. Потом он начал вспоминать, кого он в уме ругал, он начал вспоминать и начал у всех просить прощения у божеств, у преданных, у всех. И в какой-то момент его все это отпустило. Он чувствовал страшную усталость, но в конце концов он почувствовал облегчение, что его отпустило. Он понял, что его отпустило. Он лег спать, он проснулся. И когда он проснулся уже другим человеком. Он уже больше никогда никого не ругал. И никогда никого не критиковал. И если когда-то, он потом рассказал эту историю нескольким преданным, и если когда-то он вдруг слышал, что кто-то хотя бы намекает, начинает критиковать преданных или осуждает их, и он тогда очень-очень смиренно говорил: «А ты никогда не стоял на краю крыши на 4-м этаже, никогда не смотрел вниз, и никогда не думал, а как если прыгнуть?» И это было сказано настолько сильно, настолько реализовано, что сразу отпадало всякое желание кого-то критиковать. Поэтому Вриндаван – это не только место, которое дает вот эту сладость. Оно дает эту сладость. Сладость, любовь. Но оно дает тогда, когда мы все делаем правильно. Все делаем правильно и делаем с любовью. Тогда это все происходит. И мы заметили такую вещь, когда едешь вот с преданными группой, и особенно первый раз преданные едут, ничего не знают. Они могут совершать ошибки на каждом шагу. И каждый раз предупреждаете: преданный, вот этого не надо делать, не надо, вот этого делайте вот так, вот этого не делайте. И они, знаете, так как они были первый раз, они это так очень простосердечно принимают и все правильно делают. И поэтому они очень-очень счастливые. Но когда они едут одни и не знают, что делать, они могут наделать кучу ошибок, и происходят вот такие вещи. Как мы когда обходили Говардхан, там тоже интересный момент был. Мы остановились на Сурабхи-Кунже. Это озеро, если хотя бы вот просто взять воды чуть-чуть и побрызгать на голову, прощаются все оскорбления. Оскорбления – это хуже, чем грехи даже. Они ведут к нехорошим вещам, к реакциям ведут. И все это прощается. И мы пришли туда, там вкусили прасад, побрызгали на голову. И там на берегу озера жил один йог. И там было очень много обезьян, преданные отгоняли как-то их. И потом я в какой-то момент увидел, что это не просто йог, это шиваит йог. И он выжил с ружьем. И он такой все смеялся, такой какой-то в экстазе был, и за ружьем там показал ружье обезьянам. Те поняли, что это такое. Там обезьяны не дураки. Они сразу все разбежались, увидев ружье. А он такой веселый был. Вот. И потом в какой-то момент я понял, что он под наркотиком. Это потом уже я понял. И он говорит: я сейчас вас угощу махапрасадом. У меня есть махапрасад, такой вкусный, специально для вас. И он вынес поднос, и там был какой-то мармеладик, такой похожий на мармелад, разрезанный на кусочки уже. Вот он уже собрался преданным раздавать. И мне он показался, этот мармелад, очень странным. Я так почувствовал, запах такой явно не мармеладный. И там был с нами один преданный. Он женился на одной нашей преданной из Нижнего Новгорода. И они жили в Индии. И я его спросил: по-моему, это не махапрасад, это что-то странное. Он говорит: да, говорит, это наркотик, говорит, наркотик. И тогда я преданным сказал: ни в коем случае, говорю, не ешьте. То есть там тоже разные такие вещи бывают. Однажды я помню, у меня в самом случае было, однажды я переплывал реку через Ямуну. Лодочник сказал, такой лодочник тоже улыбался: пойдем, я тебе перевезу. Там за 5 или за 10 рупий, совсем недорого. Вот у меня на другой берег Ямуны перевозил, была жара, страшная жара. Я говорю: жарко. Он говорит: хочешь попить? Хочешь попить? А он видит, что я исконовский преданный, тилок, а все. Они же видят, что мы белолицые. И он говорит: сейчас я тебе соку дам, попей соку. Вот. И я думаю: о, здорово, сейчас соку попью. Я взял сок, начал пить, и какой-то странный сок был. Какой-то... Он очень неприятный, и в то же время... Вкус до боли знакомый, но я что-то не помню, что это за вкус. И потом до меня дошло, это было вино. Я сразу выплюнул, начал плеваться, и он хохотать начал надо мной. Поэтому такие вот вещи, когда мы одни ходим, с нами Кришна устраивает такие ситуации, с нами какие-то вот странные такие приключения ненужные происходят. И поэтому очень важно путешествовать. Кстати, вот этот вот киртан, который был последний, вы знаете, чему посвятили? Мы посвящаем, по традиции, мы посвящаем тому, что в один прекрасный момент, примерно через год, вот преданные, которые более-менее регулярно ходят на ночные кадыши, чтобы мы все с вами вместе поехали в Индию. Арива! 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 И чтобы с нами не было таких приключений, чтобы мы испытывали счастье, и во время поездки испытывали счастье. Испытывали счастье, когда мы возвращаемся, когда мы вспоминаем. Такое удивительное чувство разлуки. С одной стороны, щемит сердце, но с другой стороны, так сладко вспоминать про Вриндаван, про Майпур. Когда начинаешь об этом рассказывать, они проявляются. Прям как будто ты снова в этих святых местах. И поэтому однажды полюбив Майпур или Вриндаван, каждый год возвращаешься, да, каждый год. И каждый год подходишь, там есть деревья желания. Эти деревья выполняют желания, любые желания выполняют. Мне преданные рассказывали разные истории. Один преданный рассказал, это старая история, один преданный рассказал, сел под дерево желаний, он не знал, что это дерево желаний, потом узнал. Сел и подумал, так жарко, вот бы сейчас мороженку. И когда он вернулся, это был март, это было где-то в России, и там еще в марте еще зима, а в Индии там уже лето полным ходом идет в марте. Очень хороший сезон, тепло. И он вернулся, и там зима. И он говорит, все, кого я не встретил, все меня угощали мороженым. Просто по древам желания захотел мороженое и вернулся домой. И поэтому нужно быть осторожным в желаниях. Поэтому, когда вот садишься под деревом или просто прислоняешься к дереву, нужно очень просто просить. Вот, дорогая Калпавриша, не исполняй моих материальных желаний, все равно к страданиям приводит. Просто сделай так, чтобы в следующий год я снова приехал сюда. Если преданный искренне это просит, он снова возвращается, на следующий год снова в Индию приезжает. Опять подходит под дерево, опять просит, опять. Вот, и так можно по 10, по 20 раз каждый год посещать святые места и углублять свои отношения со святыми местами, с божествами, которые там находятся. С дхамой. Тогда начинает вот так вот разворачиваться. Начинаешь ее видеть. Глаза видят все вот обычное, не в золоте, не в бриллиантах, все. Но в сердце как будто ты вот видишь все именно таким. В сердце вот такое чувство удивительное. На этом я, наверное, остановлюсь.